Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Дмитрий Некрасов, самый проницательный экономист, который единственно угадал, что будет происходить с российской экономикой в начале войны. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, собственно, сегодня поговорим на довольно специфическую тему, а именно потому, что Дмитрий недавно кинул клич и сказал, как вот. Объясните мне, как вы, господа, обходите санкции? И, как я понимаю, большое количество людей откликнулось на этот призыв и все честно рассказало.
Ну да, я бы просто не делал, наверное, акцент на слове «обходим санкции». Я так и не писал. Я скорее хотел понять, как в изменившихся условиях в первую очередь осуществляются взаиморасчеты за внешнюю экономическую деятельность России. Ну, когда очень сложно переводить деньги, когда есть давление со стороны западных регуляторов, что происходит, как экономика реагирует. Ну и глобально цель тут скорее не объяснить, как люди обходят санкции, да, а понять, во что обеим сторонам обходятся те или иные меры, и какие из этих мер более эффективны, какие менее эффективны. Реально откликнулось довольно много людей, я просто поразился, то есть понятно, ну, если я поговорил сейчас уже больше, чем с 20 респондентами, назовем это так, это, конечно, не исследование, это скорее только журналистская работа, назовем, ну, то есть, в смысле, часть это люди, с которыми я лично знаком, часть просто откликнулись на мой призыв, я глубоко благодарен всем, низкий поклон за информацию. Ну, соответственно, я сейчас как раз тоже хотел воспользоваться этой передачей, чтобы рассказать некоторые свои предварительные выводы, и призвать всех, как сказать, слушателей из тех, кто реально вовлечен в экономические процессы, если люди готовы поделиться информацией и поправить меня, в чем я не прав, или там добавить, я буду вопросы по ходу задавать, дополнительные вопросы к аудитории. Я думаю, что доклад большой на эту тему мы выпустим где-нибудь к концу февраля. Раньше это вряд ли получится, но сейчас я активно занимаюсь работой над ним, назовем это так.
А тогда, собственно, вот мы немедленно к этому и перейдем с одним таким тизером в конце, потому что я решила, что, ну уж поскольку речь идет о том, какие косты санкции несут для российской экономики, то завершим это мы, собственно, очередным вашим прогнозом, потому что я напоминаю, что вы были одним из немногих людей, которые говорили, что ничего не обрушится. И более того, еще несколько месяцев назад мы с вами вместе описывали эффект, вот то, что можно назвать военным кейнсианством, что наоборот все цветет и пахнет, но одновременно работает в овердрайве. Это какой-то человек, как будто ему дали допинг. Вот, как известно, после допинга есть некоторые последствия. Если слишком на допинге работать или слишком долго, там, я не знаю, там, метамфетаминами на коксе сидеть, да, потом в какой-то момент наступают разрушительные последствия. А вот, собственно, у меня возникает вопрос, эти последствия пока предвидятся или нет? И вот этот вопрос самый. Или вы хотите на него ответить сразу?
Нет, давайте мы сначала про исследование. Вы только за временем следите, мне минут за 15 верните потом к вопросу про состояние экономики. Это, ну, отдельная история. Она может быть вечная, исследование действительно интересно. Смотрите, предметом был именно в первую очередь вопрос платежей, хотя вопрос осуществления самой торговой деятельности, обхода таможенных ограничений тоже есть, но это вторично. И для начала я просто давайте опишу, как сейчас строятся платежи за внешнюю торговлю Российской Федерации, которые составят около 600 миллиардов долларов за прошедший год, что, в общем, довольно немало. Начнем от неважного к более интересному. Но значительная часть торговли, как ни парадоксально, продолжает оплачиваться как до войны, как при бабушке, что называется. То есть те российские банки, которые не находятся под санкциями, при внешнеторговых операциях с странами третьего мира, ну, в общем-то, при любых внешнеторговых операциях за несанкционные товары и там, где, скажем так, экспортер или импортер не очень сильно заморачивается в отношении того, что его контрагент из России, операции продолжают проходить так же, как они проходили раньше. Для крупных участников внешней торговой деятельности это, ну, по сути, почти ничего не изменилось. Причем некоторые из, вот, с кем я разговаривал, довольно крупные предприятия, они вообще мне говорили, что до лета 2024 года работали как раньше. То есть вот у многих вообще какие-либо изменения с оплатами, они произошли просто в 2024 году. Но тут есть такая штука, как абсолютные и относительные величины. Когда у людей многомиллиардные обороты, им важен там доля процента от перечисления, и У них есть огромная юридическая служба, которая все бумаги, которые необходимы, всегда предоставит. Когда ты маленький, скажем так, бизнес, и у тебя просто там ежемесячная какая-то плата за обслуживание, минимальную плату за одну операцию и проще увеличивают в десятки раз, а плюс еще заставляют приносить кучу документов, то для, условно говоря, небольшого бизнеса, вовлеченного в внешнеэкономическую деятельность, даже того бизнеса, у меня вот были ряд респондентов, которые вообще там торгуют с СНГ, например. То есть, вот их, казалось бы, то, что они делают, вообще никакие санкции, никаким образом, ни в каком раскладе не должны затрагивать вообще. Однако они пострадали и свернулись одними из первых, просто потому что вот эти вот такие фронтальные, абсолютные, в абсолютных величинах издержки на compliance и на, ну просто, скажем так, на постоянное обслуживание в банке, которое для крупного бизнеса это копейки, а для мелкого это много, они их убили. Но это не, малоинтересная часть оборота, она сокращается, но она до сих пор велика, и на самом деле я полагаю, что вот первый год, когда будет не основной, это, наверное, будет 24-й. То есть до 24-го года все-таки основной крупняк, он работал именно так, как и даже, допустим, в той же самой Европе, и там тоже на десятки миллиардов долларов до сих пор есть оборот через российские банки, которые не под санкциями и за несанкционные товары. А второй большой контур,
Дмитрий,
он на это...
извините, ради бога, могу я уточнить? Вот когда маленький бизнес разоряется из-за комплаенса, первое, это касается только связи с Европой или это касается, как я понимаю, там, допустим, если он что-то в Армению продает?
Ну, вот тот пример, который я приводил, он касается как раз, если что-то продают в СНГ, но давайте я к выводам, я чуть дальше перейду, у меня есть просто определенные логики, чтобы последовать изложение. А второй
Welcome.
контур – это, условно говоря, не, валюта недружественных стран на внешнем контуре. То есть есть какие-то экспортеры, которые раньше, как, до войны, как все работало, люди частью из регуляции в обязательной продаже валютной выручки, частью просто потому, что так удобно, деньги возили в Россию, продавали на бирже валюту, экспортеры, импортеры эту валюту покупали и за все расплачивались. Ну, как нормально должно работать. Сейчас экспортеры чего-то там за недружественные валюты, назовем это так, да, получили выручку, которую не ввозят в страну, и по сути с нее же сразу оплачивается импорт для импортеров. Это замыкается разными способами. Ну, бывает такое, людям везет же, не будем показывать пальцем, что когда у вас в рамках одной финансово-промышленной группы есть экспорт природных ресурсов и большой ритейл, экспорту природных ресурсов нужны, в смысле, они получают доллары, а ритейлу нужны там эти доллары и евро, чтобы заплатить за импорт вещей для своего ритейла. Да? И они замыкают внутри своей финансово-промышленной группы. Таких примеров не один, но мы не будем переходить к названиям компаний. Бывает так, что сорганизуются, ну, такие так, среднекрупные бизнесы, которые, ну, вот кто-нибудь там экспортирует, допустим, не нефть, но что-нибудь там поменьше рангом, но тоже природные ресурсы, не такое большое, а он там знает человека, у которого, ну, допустим, импорт электроники. Ну, вот они вдвоем кооперируются, им уже сложнее, но так или иначе, вот у вас есть какая-нибудь компания, которая, допустим, зарегистрирована в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, ну, количество, ну, точек может быть самые разные, там, вплоть до Багамы и прочего, но описываю самую типовую схему. Эта компания может же продать, допустим, нефть или уголь или зерно какому-то контрагенту из любой другой страны? Может. Она может за это получить валюту? Может. Она может купить, не знаю, там, стиральные машинки? Может. Ну, соответственно, дальше, как все движется по таможне, мы поговорим про это отдельно. Это, ну, платежи и таможня стали не связанными вещами совершенно. То есть вот, история про платежи и история про перевозки через границу, они просто сейчас никак не замыкаются друг на друга. Но, вот скажем так, второй большой контур – это то, что на внешнем контуре остается большое количество валюты, которая оплачивает импорт. Помимо вот ФПГ, помимо каких-то коопераций там 3-4 бизнесов, для игроков поменьше есть посредники. Как это работает? Что посредник, ну, допустим, для экспортера в России, допустим, какой-нибудь сельхозпродукции, как это обычно бывает, которая не подсанкционна, он в России платит в рублях со всеми там возмещениями экспортного НДС за экспорт, допустим, зерна. А экспортер зерна там, на Западе, платит долларами посреднику. Посредник, соответственно, этими долларами платит за товары потребительского импорта, И эти товары поступают, за них он получает рубли в России, которые переводят экспортеры. То есть у посредника есть две зеркальные ситуации. Как правило, это комбинация какого-то российского банка и, допустим, турецкого банка, или казахского банка, или киргизского банка. У нас стран таких полно, где у вас просто зеркалятся операции, по сути, но вы расплачиваетесь недружественной валютой за то, что ввозите за недружественную валюту. Третий контур. Их будет пять. Не пугайтесь, я не так долго буду говорить про контуры. Это резкое расширение зоны рублевых расчетов. Это на самом деле, наверное, наиболее перспективное с точки зрения России, да, и то, наверное, что все остальное победит рано или поздно. И наиболее экзотичная история. Надо ее рассказывать на примере одной компании, в принципе, это ВТБ Шанхай, филиал ВТБ Шанхая. Хотя аналогичные совершенно истории, они есть и в Турции, есть и в странах ЮАР, есть и в СНГ, их много. Но просто так сложилось, что, по сути, по 2024 году у нас половина, ну, там, 40% внешнеторгового оборота придется на Китай. А единственный российский банк, который имеет филиал в Китае, где он может отчитываться в рублях, это ВТБ. Поэтому тут есть некоторая уникальная ситуация. Есть филиал ВТБ в Шанхае. У этого филиала, в смысле, ВТБ под всеми возможными санкциями. Все, все арестовано, все. В этом филиале ВТБ в Шанхае импортеры, допустим, российской нефти из Китая, открывают рублевые счета. И экспортеры разного ширпотреба из Китая в Россию тоже открывают рублевые счета. Соответственно, импортеры платят за российскую нефть, уголь, там, что там, в голову придет газ, в рублях, и это внутри ВТБ сразу переводится российским экспортерам, соответственно, ну а импортеры получают за свои товары рубли. Полностью замкнутая система. Эта система, то есть, если в самом простом приближении я ее описал, то есть вот у вас, по сути, весь внешний торговый оборот, как некий такой аналог бартера. То есть вот здесь рубли, то есть вы не связаны с мировой финансовой системой, вы не пользуетесь SWIFT, у вас его нет. Вас никак не видит, вас вообще никто не видит, у вас все обороты рублевые, у вас вообще все рублевое. И мы сейчас говорим про феномен масштабами, там, не знаю, 20% российской внешней торговли, назовем его так. Ну, это я сейчас, может быть, немножко преувеличиваю, но суть это не меняет. Вот на первом уровне там все эти вот расчеты, на первом простом уровне понимания, все эти расчеты, они просто осуществляются в рублях. Но дальше можно закономерно спросить, ребят, ну хорошо, ну там в рублях-то в рублях, но у вас же есть какие-то китайские экспортеры, какие-то производители небольшие, им нужны юани, им же рубли не нужны. А откуда вообще, как там, какая-нибудь там энергетическая компания или какой-то НПЗ, там китайский, откуда он возьмет рубли, непонятно. На немножко усложненном уровне понимания, вот есть ВТБ Шанхай, а есть, так называемый Rural Banks, ну, короче говоря, в Китае есть куча мелких земельных банков. Есть какой-нибудь там третий, пятой сотни, какая-то вот совершеннейшая дичь за пределами радаров чего угодно, какой-то банк китайский, он вполне существует. В нем те же самые люди открывают юаневые счета. И у вас зеркалится, то есть у вас всегда, мы сейчас еще разберем несколько таких же примеров, у вас всегда одна и та же самая ситуация. Расчеты осуществляются в рамках одной экосистемы. Для этой экосистемы важно, чтобы платежи вовне и платежи внутрь более-менее бились. Вот есть какие-то экспортеры, есть какие-то импортеры. Если вы плюс-минус замыкаетесь, то, ну, вообще все замечательно. Уж особенно, если вы все делаете в рублях, то, ну, рубли-то вообще никак не видят. Американские регуляторы никак не видят рубли. То есть, по большому счету, американцы и европейцы видят все, что происходит там в долларах и в евро, и еще они видят свифты. То есть, теоретические расчеты в юанях между двумя китайскими банками они могут видеть по свифтам, а расчеты внутри ВТБ они видеть не могут, потому что теперь даже свифтов нет. Соответственно, если нет никакого прямого расчета, ну, предположим, давайте предположим такую ситуацию, она не такая, но я просто тоже не могу выходить за рамки того, что, как сказать, разговоров о конфиденциальности. Предположим такую ситуацию, что это вообще одни и те же самые люди, ну, понятно, что ВТБ принадлежит государству, но мало ли какие есть люди, которые просто контролируют и зеркальный банк, и условно филиал ВТБ в Шанхае. У них здесь оборот в юанях, а здесь оборот в рублях. У вас все это полностью замкнуто, вас никто не видит, никак не прикопаешься. На самом деле все еще сложнее, все еще в 3 раза сложнее. Узнал для себя новый термин, называется ломать обмен. На самом деле обмен ломают несколько раз. И когда все эти транзакции проходят, чтобы никто ничего не увидел, происходит несколько на разных встречных курсах обменных операций, чтобы ну, все это перемешать, то есть нормальные потоки от нормальной деятельности, допустим, в Китае, смешать с потоками от экспортно-импортных операций, и там будет действовать не один банк, а несколько банков. Но это слишком, слишком сложно, мы сейчас уходим настолько в такие детали, которые слушатели точно не поймут, подавляющее большинство. Это просто ну, на простом уровне все взаиморасчеты осуществляются в рублях. На чуть более усложненном у нас есть 2 зеркала. Да? Тут обороты в юанях, тут обороты в рублях. И тут, и то, и там присутствуют экспортеры и импортеры. По сути, рынки замкнуты. А если у вас примерно соответствует количество экспортеров количеству импортеров, и, то вас нигде не видят никакие западные регуляторы. Так осуществляется значительная часть российских внешних расчетов. Соответственно, следующая история. Юлия, если у вас какой-то вопрос...
Можно
сейчас,
я очень коротенько... Да, вопрос, потому что, если я правильно поняла, то на самом деле ВТБ, ну, плюс с какими-то китайскими партнерами, действует как такая биржа серая.
Ну, в принципе, все банки, они для того и сделаны, чтобы действовать таким образом, чтобы замыкать внутри себя платежи, встречные платежи клиентов. Просто, ну, как сказать, в развитой финансовой системе большое количество банков, которые связаны между собой, и это такой большой плавательный бассейн, такой большой котел, где они все перемыты. Когда у тебя за любое формальное взаимодействие с ВТБ ты попадаешь под вторичные санкции, на тебя там что-то падает сверху, да, то все стараются никак не взаимодействовать с ВТБ, и вы получаете, ну, по сути, ну, как сказать, система не такая, как я ее описываю, сейчас ее в идеале описываю, да, то есть в реальности там все гораздо сложнее. У вас в идеале появляется, вот у вас здесь рублевые взаиморасчеты в рублях на счетах ВТБ, а здесь юаневые взаиморасчеты в каких-то китайских банках. У вас встречные потоки экспортно-импортные, они взаимо, как сказать, стагнированы, да, и, соответственно, в юаневом контуре у вас импортер российской нефти, по сути, дает те юани, которые дадут экспортеру российской продукции, а в рублевом контуре у вас ну, то же самое происходит с рублями. Просто у вас нет перетока. Ну, то есть в реальности он есть, но как сказать, то, к чему движется система, и то идеальное состояние, которое, скорее всего, почему я сказал, что это наиболее перспективно, я думаю, что реально они постепенно к этому придут на большинстве экспортных рынков, и, на мой взгляд, для Запада самое... Как сказать, самая большая угроза и самая большая проблема состоит в том, что все это постепенно выдавливается в этом направлении. Ну, давайте я буду придерживаться своего плана, я его все-таки составил какой-то. 4-й контур. Это дружественные валюты. Ну, это в первую очередь юань, лира турецкая и все валюты стран СНГ. Ну, на самом деле это может быть все, что угодно. Просто со всем, чем угодно, но просто люди особо не умеют работать, а не потому, что это как-то ограничено. Соответственно, то же самое. У вас же вполне могут быть юаневый счет в российском банке, или счет в лирах в киргизском банке, или вообще вот у вас есть куча всяких разных валют, а в лирах очень удобно оплачивать импорт, там же довольно много импорта реально идет через Турцию, а его там можно смешивать с какими-то платежами внутри турецкими. Соответственно, все то же самое, вот все те истории, которые я рассказываю, они примерно похожи, да, кроме первой и последней. У вас есть некая экосистема, в рамках которого, если вы, у вас более-менее совпадают потоки входящие и исходящие, то ну, вы их просто замыкаете и незаметны для регулятора. Для регулятора вы всегда заметны, когда возникают хвосты. Это еще одно слово из, как сказать, из сленга. Как правило, хвосты на обмен – это тот красный флаг, который видит, там, допустим, флаг, ну, который видит западный регулятор. И понятно, что, в общем-то, система... Казалось бы, в такой ситуации вы должны стремиться, ну, то есть в нормальном эффективном рынке все должно стремиться к тому, что у вас должно быть 2-3 больших экосистемы, которые имеют минимальные издержки, и все замыкается внутри них, потому что понятно, что когда у вас несколько сот экосистем, их реально несколько сот, если не несколько тысяч, то у вас в каждой из них возникают свои хвосты, каждый из них вынужден хранить достаточно большие остатки в обоих валютах, чтобы быть готовыми к тому, что то здесь возникнет дефицит. Потому что тут я узнал, например, что у некоторых товарищей, вот когда все кричали про дефицит юаней, а у некоторых товарищей в то же самое время в России был дефицит рублей. Вот все, что угодно было, рублей не было, рублей не было. У них вот экспортеры, а вот резкий дефицит, потому что в рамках экосистемы был перекос в другую сторону, понимаете, да? То есть, ну, видимо, специфика всей этой истории такова, что если ты становишься очень большой экосистемой, и если ты не ВТБ Шанхай, ну, который существует, понятно, по милости китайского руководства, та история, которая может существовать, то есть, грубо говоря, в стране, где Америка обладает достаточными ресурсами, чтобы сказать, что вы творите, что вообще тут происходит, то, ну, это бы просто закрыли. Но если это не закрывается, значит, ну, как бы об этом есть какие-то глобальные договоренности. Но если ты не такой, то в большинстве других случаев, когда становишься слишком большим, видимо, ты привлекаешь слишком много внимания, и на тебя обрушивается вал вторичных санкций, как я понимаю, как работает система. То есть есть, помимо расширяющейся рублевой зоны, есть несколько расширений зон дружественных валют, которые, причем иногда, ну, самые странные валюты, там типа валют стран СНГ, которых вообще никто не помнит, как они называются, но по какой-то причине вдруг, там, не знаю, турецкие, тайландские, российские банки рассчитываются в каких-нибудь там манатах или как там это все, ну, короче, вот в валютах, названия которых никто не знает, кроме жителей местных стран. Есть пятый контур. Это контур, который в основном использует мелочь. Это контур криптовалют. Ну и всяких мелких торговых остатков. Ну, всякие вот эти хавала, вот все эти системы переводов и прочее, прочее, прочее. Здесь я, наверное, перейду к вопросам. Ну, у меня три блока, это я заканчиваю первый, и по первому у меня есть несколько вопросов, да? Вот если по первым четырем контурам внешнеторговой деятельности мне более-менее понятно, что вообще происходит, как что с чем балансируется, и я понимаю, что особенно в валютах недружественных стран там есть очень большой профицит, и там сейчас есть большая проблема скорее не в том, что, как сказать, где доллары взять, а с тем, что где рубли взять. Там оседает много, и там есть структурный профицит. Я, честно говоря, не понимаю, как балансируется рынок криптовалютных переводов, потому что, ну, экспортеры из России, они, ну, это преимущественно сырьевые крупные компании. Танкер нефти, который, ну, там один может стоить там, по стоимости нефти, не знаю, больше 100 миллионов долларов, но его за криптовалюту не продают. Такого не бывает. Таких сделок не существует. Это как бы, соответственно, там все равно есть какая-то нормальная, в нормальных банках нормальная какая-то выручка. Может быть, не в самых нормальных банках, но тем не менее какая-то валюта. А при этом куча мелкого импорта оплачивается вот, ну, всякими USDT, вот всеми этими там альтернативными схемами обменов. Значительная часть вывода капитала, условно говоря, средним классом оплачивается в тех же самых USDT и аналогичных механиках обмена. Ну, короче, есть очень много операций на оплату вовне, а по сути единственный более-менее понятный и такой простроенный поток, который я вижу вовнутрь, вот именно по этим каналам, это история про, условно говоря, какое-то офшорное программирование, про IT-услуги, которые экспортируются, продолжают экспортироваться из России, но людям платят как программистам, ну, через какие-то прокладки там по-разному, но им, ну, эта крипта приходит внутрь страны. Очевидно, что это меньше, чем то, что идет из страны. То есть где-то должна быть перемычка очень большая, где легальный сырьевой экспорт трансформируется в большое количество этих серых, ну, ресурсов на этих серых системах. Я, честно говоря, у меня даже идей нет. И это первый мой вопрос. Люди добрые. Если кто что-то понимает мне про криптовалютный рынок, у вас всех этих USDT в мире напечатано 120 миллиардов долларов. Это, ну, то есть, грубо говоря, в моем понимании только российский внешний торговый оборот, проходящий вот в этой ситуации, там составляет десятки процентов от этой суммы, только вот по этой ситуации. И где эта хавала, как она вообще, как они замыкаются? Мне честно непонятно. То есть вот это мой один вопрос. Мы, может быть, там потом отметим контакт в описании видео, что если кто-то готов поделиться информацией, я с удовольствием поговорю. Второй вопрос, который у меня есть тоже к залу, помощь зала. Все-таки, ну, может быть, кто-нибудь знает, как соотносятся все описанные пять контуров. Я понимаю, что, по крайней мере, по трем из них данные должны быть у Центрального банка, а два остальных можно досчитать обратным счетом. У меня есть некоторые идеи, как это сделать, но если мне кто подскажет, какая из официально публикуемых или неофициально публикуемых статистик содержит эти данные, я с удовольствием был бы очень благодарен. И последний, у меня всего три вопроса по этому блоку. И вот что мне, кстати, это даже не вопрос, это интересный рассказ. Вот у вас есть переводы вот на этом левом контуре, всякой криптовалютой, всякой вот странными системами. И ты разговариваешь с людьми, тебе люди называют какие-то цифры процентов потерь. Вот процентов сейчас перейдем. И ты залезаешь в интернет, ищешь перевести деньги туда-то. И там такие же, вот куча есть компаний, которые официально предлагают свои услуги по левым переводам обход санкций. Это вот просто полно. Вот наберите в интернете, там просто сотни предложений. И там такие же цифры. Ты даже им звонишь, они с тобой разговаривают, все то же самое, все подтверждается, все бьется. Все... И я уверенно понимаю, какие расценки на этом рынке. А вот есть какие-то переводы через банки. Казалось бы, у тебя есть банк, у тебя есть сайт, ты заходишь на сайт банка, там написано, какие комиссии. Ты разговариваешь с людьми, и люди тебе говорят совершенно разную информацию. Вот вообще просто от ничего не изменилось, кто вам сказал про такие комиссии, мы платим как раньше, вообще какой-то бред. До мы платим 15%. Вот, то есть мне нужен какой-то инсайт со стороны банковского сектора, потому что вопреки любому здравому смыслу, логике и чему угодно, мы, то есть, по крайней мере, в рамках этого своего исследования я столкнулся с тем, что вот на левых переводах у меня совпадает информация от российских бизнесменов и от того, что как люди рекламируют услуги финансовые институции. Мы понимаем, что там, условно говоря, импортер там может платить, не знаю, от 2 до там, 5-7% в зависимости от ситуации. Экспортеры, ну, если мелкие, там тоже по-разному, а крупные некоторые, они даже скорее выигрывают от... То есть некоторые крупные экспортеры мне рассказывали, что им доплачивали за валюту на внешнем контуре, по крайней мере, в начале этой истории. Сейчас это сократилось, потому что валюты стало на внешнем контуре много. Но в начале военной истории даже могли доплачивать. Было такое. Ну, в целом, экспортеры теряют меньше, чем импортеры, за исключением отдельных случаев, которые стоят, ну, на которых мы отдельно остановимся. Ну, с ВТБ Шанхай там следующая история. Мы сейчас по вот этим контурам, сейчас
Запалили
мы
эту
сделаем.
контору.
Не, ну подождите, ну что значит запалил? Это рынок, то есть это, как сказать, это не вот, что есть какая-то одна компания, другая компания, третья компания. Есть одна компания, которой правительство Китая дало возможность открыть филиал и осуществлять расчеты российскому банку внутри Китая. Точка. Это не я решил, это у них написано на сайте ВТБ и в документах правительства КНР. Поэтому это не, я никого не палю, тут это как бы это так есть. Это есть как есть. Это просто факт. И, ну, и главное, сделать с ними уже ничего нельзя, на них все санкции, которые были возможны, уже введены. Так что, как бы, тут есть некоторая оборотная сторона, что иногда меч занесен, да и страшнее меча разящего. И целый набор китайских банков, на которые санкции еще не введены, ведут себя гораздо лучше, чем те банки, на которые санкции уже введены. Это как бы тоже к вопросу людям, которые играются с огнем. Пределы управляемости системы, они всегда ограничены, ну, теми ресурсами, которые ты готов потратить на то, чтобы это все администрировать. Ну, мы отвлеклись. Вот по, допустим, ВТБ Шанхаю, там вот все видно. То есть там есть целый рынок, который, ну, то есть если до войны они переводили там 0,2% переводы, потом это выросло до 2,5%, потом этой осенью оно выросло до 4%. И это там еще без всякой мелочи, вроде там, ну, может быть, небольшая разница курсов, могут быть там за валютный контроль комиссии, то есть цифры, которые я называю, к ним, наверное, надо 1% добавлять. То есть на круг могло выходить 5% этой осенью. Сейчас в декабре опять снизили до 2,4%. То есть вот на фоне всех разговоров о колоссальных проблемах в расчетах с китайскими банками, мы по рынку, а рынок двигается, мы видим, что как-то вот стали снижать стоимость на услуги, значит, вроде как бы проблемы снизились. Потому что, опять-таки, бизнесмены, с которыми я разговаривал, некоторые, стали говорить, что они стали переходить на альтернативные системы взаиморасчетов, ну, где для крупника там 2-3% на самом деле потерь. Потому что они оказались дороже, чем ВТБ Шанхай. В смысле, дешевле, чем ВТБ Шанхай. То есть, грубо говоря, в условиях ухода от санкций просто левые игроки, которые просто занимаются левотой, да, как только они стали более эффективны по цене, чем, ну, официальное такое вот решение, которое существует, ну и бизнес начал двигаться в ту сторону, а, соответственно, официальные тоже сократили комиссии. Вот, ну, так вот, ну, как бы, ну, рынок же, он везде рынок, он же все взаимозависимо, все работает. Это очень тоже забавная история. Ну, так вот,
Дим, извините, ради бога, просто что я вас прерываю, но мне пришло в голову соображение, которое я просто не могу не поделиться. Правильно ли я понимаю, что в силу того, что монополизация этого рынка невозможна, потому что на монополиста сразу будут наложены санкции, то внутри этих систем существует гигантская конкуренция, причем американские санкции выполняют роль антитрастового законодательства. В результате этой гигантской конкуренции цена не поднимается выше 2,5, что вообще сопоставимо по стоимости с переводами, ну, допустим, по PayPal. Ну, конечно, сильно выше, но не катастрофически выше, так я понимаю, в 2-3 раза выше.
За исключением специфических ситуаций, мы сейчас к ним перейдем, да, в целом, то есть если вопрос исключительно в переводе, то, ну, то есть до сих пор даже в не очень большом бизнесе сохранились люди, которые говорят, что мы примерно работаем как примерно до войны, ну, там, не считая регулярных платежей, абсолютных издержек, да, то, ну, все очень по-разному, все очень индивидуально. Но, да, это не радикально, как сказать, не радикально ухудшает экономику. Давайте перейдем к торговле. Дело в том, что я, честно говоря, во-первых, я сам-то просто в силу как бы, своего опыта и там, работы, как когда-то на структурировании офшорных схем, так и потом над борьбой с ними в рамках работы в налоговой службе Российской Федерации, да, я как бы хорошо понимаю про переводы, офшоры и все прочее, плохо понимаю про таможню. Но мне просто по ходу рассказали кучу всего, что тоже по-своему удивительно. Это, может быть, не войдет в наше большое исследование, но просто исследование будет про платежи, конечно, в первую очередь. Но просто вот вещи, которые, на мой взгляд, стоит отметить. Совершенно неожиданный для меня вывод состоит в том, что если особенности у импортеров и у экспортеров возникают большие проблемы, то они почти никогда не связаны с действиями собственного регулятора, то есть любых государственных органов, например, таможни, полиции или чего-то в этом роде. И они почти всегда связаны с тем, что их контрагент оказался законопослушным бизнесом. У меня, и это просто меня тоже поразило, я еще раз готов низко поклониться моим читателям за доверие мне оказанное. Ну, так сложилось, что мне 3 человека рассказали, как они ввозят продукцию двойного назначения. Причем там чуть не взахлёб. Понимаешь, вот и так, ну, некоторые, конечно, мои знакомые, но не суть. Вот элементарно будет продукт, прям dual use, все абсолютно запрещено, все просто крайне подсанкционная продукция. Она в массе своей реально не используется ни для какой войны, просто список товаров двойного назначения настолько неадекватно расширен, ну, он просто безумен, что туда записывают все подряд, но суть это не меняет. Если с формальной точки зрения смотреть, то вот народ возят прям крайне-крайне, самую крайне концепционную вещь. Как они возят? Ну, на заводе, с которого уезжает это оборудование, как правило, это оборудование, дается одна накладная, потом она выбрасывается, и берется другая накладная, все, точка. Больше ничего не надо делать. Нет вообще никаких проблем. Вот их просто не существует. Я сейчас скажу, когда они существуют. У некоторых людей есть отдельные очень большие проблемы, мы сейчас к ним перейдем. Но если проблемы вам создает просто государство, ну вот там, Европейский Союз ввел санкции, там, США борется с чем-то, то вот как вы выехали с завода с другой накладной, все. Ну, как мне объяснили на границе с Китаем там вообще, то есть какие есть пути физические движения товаров? Многое сместилось на Китай, то есть даже то, что не из Китая едет, едет через Китай. То есть что-то, ну, допустим, товар покупается якобы для китайской компании, благо в Китае очень большая экономика, где есть, ну, где может быть нужно все что угодно. Ну, а потом реально накладная теряется в Китае и дальше уедет в Россию. Но там просто, говорят, вообще ничего не смотрят, все. Там, просто ты выкинул накладную, взял другую. Ну, я сейчас примитивно говорю, но там. Второй по значению, ну, ты приезжаешь в Прибалтику, у тебя, ты везешь куда-то там в Казахстан, Киргизию, не знаю, там, Узбекистан. Товар, ну, на самом деле, он остается в России. Ну, ты едешь через Прибалтику в Россию. То есть сейчас, опять-таки, говорят, ты едешь в конкуренции, юрисдикция. Сейчас говорят, что Прибалтика даже дешевле и гораздо удобнее, чем Турция. То есть если поначалу вот как бы вход санкций у нас пошло через Турцию, то сейчас как бы, самые ярые как бы адепты ужесточения санкционного режима, они являются самыми удобными контрагентами как с коррупционной составляющей, так и без нее. Но как бы с ней с коррупционной составляющей. Сейчас мы говорим про отсутствие коррупционной составляющей. Ну, вот есть некое сложное оборудование. Прямо вот реально сложное оборудование. Оно по ТНВ, там, ну, короче, по номенклатуре там, позиции, товар двойного назначения. Ты взял, ну, если прям совсем что-то нужно заморочиться, то даже можешь какие-то шильдики поменять, но в реальности ты просто взял другую бумажку, нарисовал, что это другое оборудование, чем-то похожее, которое ты везешь, не знаю, в Киргизию. Если ты грамотно заменил эту бумажку, никакого компетенции, квалификации, способностей, вообще здравого смысла сотрудников таможни его не хватает, чтобы понять, что это за оборудование. Вот как вы поймете, то есть там тысячи позиций того и сего. Есть станки, которые можно использовать там для чего-нибудь там военной техники, а есть станки, которые можно использовать для чего-нибудь там, не знаю, там в коммунальном хозяйстве, в чего угодно. Как вы отличите одно от другого? Физически они не способны отличить. Если ты заменил бумажку, то все просто едет. Мне тут рассказывают люди, которые... Нет, бывают случаи, бывает что-то останавливает. Конечно, понятно, есть какие-то потери, но это все-таки вот третьестепенные потери. Единственная мысль о том, как вообще реально можно было бы что-то останавливать в этом смысле, это, ну вот если ограничиться, не знаю, там, 50 позициями, которые действительно используются серьезно в военных целях и действительно помогают, там, условно говоря, России воевать, надо там проводить реальные тренинги товарищей таможенников на то, как выявить конкретные эти типы позиций, их не может быть десятки тысяч, просто 10 тысяч позиций, ты никогда не объяснишь, как. Ну и, соответственно, вот на них все натаскивать. Когда у вас есть там десятки тысяч посессионных позиций, грамотное сопровождение, и я тут еще, я не говорю про коррупцию, коррупция тоже присутствует, в том числе и в балтийских странах активно. Грамотное сопровождение бумагами, оно, ну, как бы оставляет очень мало шансов на то, что таможенники просто поймут, что куда везется. Но если в дело вступает история, теперь мы переходим к истории про то, что сам бизнес на Западе хочет соблюдать санкции. Вот тут-то возникают у всех реальные проблемы. Но даже, давайте, импортерами закончим, хорошо. Вот, предположим, есть какое-то сложное оборудование, которое используется, ну, допустим, в какой-нибудь там горно-рудной индустрии или там нефтяной. И его производить не так много, а экспортер, его производитель реально заморочен. Он не хочет отправлять в Россию, он честно не хочет отправлять в Россию. Он не делает вид, что вы, как бы, ну, давайте построим схему, по которой я якобы не в Россию везут. А он прям серьезно заморачивается, а там еще, может быть, какие-то номера есть на каждом изделии и там прочее, он совсем заморачивается. Первый уровень. Такое оборудование, ну, наверное, стоит где-то в Казахстане, в Турции. А может быть, даже вы не поверите, в какой-нибудь там Пакистане. Бывает, разное оборудование бывает. Вот его туда, оно может сломаться на этом заводе. Его туда официально заказывают. В этом случае и логистика реальна. Вы не просто оставляете оборудование по дороге в Казахстан, в России, как это обычно бывает, а вы реально везете его в Казахстан. Вы там платите налоги. То есть вот в такого рода схемах там до 50% потерь бывает. То есть мне вот это тоже описывали. И ну, ты там все это растамаживаешь, все это делаешь, как правило, с тем заводом, который там на себя взял эти риски, ты расплачиваешься просто возмещением к НДС и амортизацией. Ну, ребята, купили несколько миллионов долларов оборудования, у них НДС к возмещению с этого и амортизация. Вот они получили на миллион долларов налоговых вычетов просто так, за то, что подписали бумаги. А реально у них ничего не сломалось, оборудование едет в Россию. Ну, хорошо. Но бывают совсем дотошные ребята, которые совсем контролируют, что мы не хотим в России ни в коем случае. Ну, тогда прям совсем уже серьезно все делается. Оборудование реально ломается, оно демонтируется. И как железный лом уезжает в Россию, но оно работающее, там какое-нибудь это самое, а то, которое новое, оно приезжает и ставится. Но это прям вот, но это уже как бы вот есть. И все это зависит исключительно и только от готовности конкретного контрагента-экспортера из стран Запада вообще всей этой ерундой заморачиваться. Если экспортер хочет продать, а не хочет быть законопослушным, то всего этого нет. Государство этих проблем не создает от слова совсем. Ну, то есть вообще, я вообще не сталкивался ни с одним разговором, что... То есть нет, бывает, когда у людей постоянно идут регулярные грузы, у них какие-то грузы, ну, залетают, бывают проблемы, да. Но это как бы такие типичные потери при деятельности, да. Там, ну, как-то немножко издержки увеличивает, ну, все, точка. Нет системной проблемы. Но если у вас серьезный контрагент, он на этом заморочен, то это проблема. Аналогично с экспортерами. Если российский экспортер, ну, тут... У нас либо commodities, там одна история, да, либо все-таки какая-то машиностроительная сложная история, какие-то услуги, те же самые айтишные, там разные другие. И, но это конкурентный рынок, это сложные продукты, и там репутация важна, и очень может быть, что ну, какой-то потребитель таких услуг, он ну, ничего не хочет делать с Россией. Дальше начинается несколько линий. Ну, самое примитивное, ну, ты ничего не, ну, сделаем вид, хорошо, сделаем вид. Тогда ты просто платишь тому, как будто там в другую страну. Нет, этого не пойдет, мы на такое, это же все легко считается, давайте сделаем вид еще сильнее. Ну, ладно, мы создаем там какую-то там прокладку с каким-то присутствием таким индикативным, якобы, чтобы пройти первую проверку, но мы делаем вид. А некоторые нет, мы никакой вид, идите нафиг, это вообще невозможно. Но тогда приходится либо идти на поклон каким-то конкурентам из стран третьего мира, которые выдают твою продукцию как свою и берут за это неплохую комиссию, либо действительно создавать в промежуточных странах, развитых странах Запада, реальное присутствие некой торговой компании, реальное присутствие, и тратить на это огромное количество денег. Вот издержки на переводы, опять-таки, ну, они оказываются глубоко вторичными по отношению к издержкам от того, что, ну, то есть сам по себе просто перевод – это один разговор. А если вот как бы компания кабенится, что называется, она боится санкций, то издержки возрастают. И здесь надо плавно перейти к последней перед как бы состоянием российской экономики теме. Ну, а какие вообще мы можем сделать из этого вывода? Понятно, что, то есть я, честно говоря, думал, что издержки меньше. То есть я, как сказать, ну, некоторые из выводов, по крайней мере, то, что я сейчас с людьми поговорил, я теперь наконец-то понял, почему американцы так упираются именно в платежи, потому что для многих, для кого логистика – незначительная часть стоимости товара, для них издержки по платежам гораздо больше, чем издержки от торговых санкций. То есть вообще, наверное, в целом по импорту и экспорту Российская Федерация несет больше потерь сейчас от именно транзакционных издержек, связанных с платежами, нежели от торговых. Ну, не знаю, это оценить сложно, но, по крайней мере, это сопоставимая величина. Я это все понял. Другое дело, это, ну, издержки-то они с двух сторон. И вы же понимаете, сколько рабочего времени тратится, сколько бумажек, сколько, то есть одна и та же операция вчера занимала 5 минут одного клерка, сейчас занимает 2 часа трех клерков, и надо предоставить 15 бумажек с двух сторон. Причем, да, конечно, в России это гораздо более концентрировано, и, конечно, ущерб от российской экономики от этого вот удара по производительности труда, ну, он больше, это понятно. Но если так прикинуть на весь мир, сколько людей вовлечено, а сколько людей на заводах, нет, ладно, хорошо. Даже, предположим, вы решили закрыть глаза на то, что вы продаете в Россию, все равно вы какой-то legal opinion запросили, все равно своим юристов озадачили, провели 2 совещания, вы потратили на это время. Но, а если вы решили, нет, мы будем реально заниматься тем, чтобы ничего не было поставлено в Россию. То есть, вы понимаете, какие ресурсы бизнес, вот просто так, вот вообще просто от балды, начинает тратить просто везде. Ну, это фронтально. В абсолютных величинах, я думаю, что вот эти вот издержки, которых нельзя посчитать ну, в смысле, в финансовом выражении, но это реальное снижение производительности труда во многих секторах, причем такое вот дурное. И, ну, хуже того, бог бы с ним, со снижением производительности. Мы стимулируем, я сейчас говорю, в мировом масштабе происходит искажение стимулов. Давайте так, очень аккуратно это скажем. Ну вот, ну, на самом деле, санкции обходят многие тысячи, сотни тысяч даже, наверное, агентов. Вероятность быть наказанным за санкции исчезающе мала. Те, кто не заморачиваются, выиграют в конкурентной борьбе у тех, кто заморачивается. Мы поощряем нарушение закона. Вот мне рассказывают замечательную историю, как раз все это. Станки, оборудование очень дорогое, двойного назначения. Ну вот были люди, которые, ну, просто тупо сменили номер, код классификации, и все, везли, все нормально, никаких проблем. А были люди, это не российские люди, это серьезные западные компании, которые прям, ну, что, ну, у нас какое-то двойное назначение, это же бред какой-то, у нас никак для двойного назначения не может быть использовано. Мы все объясним, мы все будем делать по-белому, у нас подписанные контракты еще там с 2020 года. Ну, линии оборудования на десятки миллионов долларов до сих пор стоят на складах европейских таможен, понимаете? Вот наказываем мы кого? Это, кстати, то же самое, аналогично с российской стороны. Вот если, ну, как бы крупный бизнес, он так вот, ну, не особо заметил, ну, то есть там какие-то издержки выросли, но все это так вот, так, то в мелком бизнесе, ну, относительно мелком, там очень четко две группы. Те, которые ушли в тень, ну, они либо сохранились, некоторые говорят, даже лучше, чем раньше. Ну, это лучше обеспечено за счет того, что они теперь налоги перестали еще платить, и все вообще замечательно, поэтому и даже лучше. Ну, это страдает
российский бюджет. Российские налоги.
Да, российские. А те, кто продолжает тупо и жестко пытаться быть законопослушными, вот это самая пострадавшая часть российского бизнеса. Мелкие, которые пытаются быть законопослушными. У крупных нет вариантов, но у них просто другие объемы. У них, ну, как сказать, им, для них издержки на создание инфраструктуры – это гораздо менее значительная часть издержек, чем издержки на переводы. А вот тот российский бизнес, связанный с внешнеторговыми операциями, что с импортом, что экспортом, который пытается остаться белым, небольшой, вот они, у них вообще беда, они в массе своей закрывают. Ну, короче, у них все очень плохо из того, что я, как бы, из того, что я, как я говорил. То есть, соответственно, у нас происходит глобальное, ну, разрушение институтов доверия и законопослушности. Понятно, что оно в России происходит тоже больше. То есть это вот такие издержки, они как бы, как сказать, в относительном выражении, конечно, по российской экономике бьют гораздо больше, чем по западной, ну, о чем мы говорим. Но в абсолютном выражении, вот, ну, как сказать, если финансовые издержки, чисто вот, которые можно посчитать в деньгах, они, наверное, там у России тоже, ну, там, либо больше, либо сопоставимы, то издержки в лишнем бессмысленном труде на compliance, они по системе Запада больше, точно, а издержки в подрыве, ну, как это сказать, вот, законопослушности, доверия к институтам, ну, на мой взгляд, вообще, ну, их просто это, их недооценивают, но они на самом деле самые главные. А вот, я про все это напишу большой доклад. А, да, у меня еще были еще вопросы. Вот, да, у меня есть еще два вопроса всего к аудитории. Мне было бы очень интересно, во-первых, если у кого-то посчитано, хоть как-то более-менее структурировано, вот потери на compliance, не про то, что вы начали, дело не в том, что вы начали платить банку на 0 сколько-то процентов или на 1% больше за перевод. А вот вы понимаете, что у вас юрист, был один юрист, стало два. Столько-то, у вас операция осуществлялась за столько-то дней, стала за столько-то. Если в сколько-нибудь структурированном виде у кого-то есть хоть как-то собранная информация, было бы очень интересно это как-то оценить в реальном выражении издержки. И, ну, если уж так вообще повезет, что у нас есть какие-то люди, работающие в западных, особенно финансовых институциях, которые могут как-то поговорить и рассказать, как издержки изменились у них, это было бы в 5 раз более интересно. Просто, ну, туда меня не пустят, но мне прям вот эти данные очень бы хотелось получить. Вот. Пожалуй, ну, будет большой доклад, и я думаю, где-нибудь к концу февраля мы это сделаем. Сейчас это такой предварительный как бы бриф, пересказ того, что я тут наговорил с разными людьми за последний месяц интервью. Можем переходить к российской экономике. Я просто не слежу за временем, что у нас по
Да,
идее.
нет, у меня есть несколько важных вопросов, и, кстати, у наших слушателей тоже. Вот, например, Карандей пишет: «Я работал на вагоностроительном заводе до 22 года. Все российские вагоны метро были напичканы западной техникой. Сейчас из-за санкций отечественные комплектующие. Разве это плохо?» Соответственно, вот вопрос, насколько реально произошла замена западных комплектующих российскими?
Ну, она произошла много где действительно реально и, ну, в большем объеме, чем принято на эту тему зубоскалить. Просто дело в том, что это же очень плохо. Но это всегда импортозамещение, это всегда очень плохо. Это, ну, с точки зрения любого здравого смысла, любых примеров стран, игравшихся за 20 век, в импортозамещение игрались десятки стран десятилетиями, и всегда это плохо заканчивалось. Всегда правильно экспортировать то, что у тебя хорошо получается, и импортировать все остальное. Чем дальше ты от этого отходишь, тем менее эффективна экономика. Конечное благосостояние всех и возможно, то есть если мы просто хотим хорошо и сытно жить, и не хотим, мы не думаем, что нас хочет захватить Запад, мы не думаем, что нам нужно поставить под контроль Украину или там еще что-нибудь, что инопланетяне высадятся. Мы просто хотим тупо нормально, сыто жить, то не нужно заморачиваться ничем из того, что не получается. Не нужно строить свои самолеты. И автомобили тоже, скорее всего, не нужно. Большую часть всего этого просто не нужно. Нужно делать то, что получается хорошо, и минимизировать то, что получается плохо. От этого растет благосостояние. Можно делать все, что угодно. Но смотрите, хорошо, я приведу такой пример. Вот есть автоматические коробки передач для автомобилей. Их же производят, там, не знаю, процентов 80, там, не знаю, не буду врать, там, допустим, больше 50% мирового рынка производят 3 компании. И это не Mercedes с BMW. Даже крупные автомобильные предприятия, они закупают эти коробки. Потому что тут важен эффект масштаба, эффект специализации. Даже, что, Mercedes не может сделать свою собственную там коробку автоматическую, там, неважно, там, Mercedes, там, Ford, я не очень глубоко в автомобильной тематике. Он почему-то покупает чужие коробки? Почему? Задумайтесь. А теперь вы хотите, вы можете сделать автоматическую коробку передач в России? Конечно, можете. Нет никаких сомнений. Но по соотношению цена-качество она будет проигрывать. Просто из-за эффекта масштаба, из-за кучи всяких эффектов. Мир глобален. В глобальном мире бессмысленно пытаться делать все. Ты всегда теряешь свое благосостояние. А то, что есть какое-то импортозамещение, безусловно, есть. Тут нет никаких сомнений. Просто радоваться этому могут только те люди, которые радуются, не знаю, величию захвата Украины, а не условно тому, что на столах и, ну, благополучию экономическому чисто. Я всегда ставлю его в главу угла, а не какие-то соображения национальной безопасности.
Второй тоже технический вопрос, но я уверена, что вот кто и нас из России слушает, будет сейчас слушать очень внимательно. В начале войны был запрещен импорт самолетов и запчастей. Боинги, Аэробасы в России все иностранные, вот до сих пор летают, причем не разбиваются. Вот Суперджет разбился, отечественный, импортозамещенный, а Боинги, Аэробасы, тьфу-тьфу, пока летают. Соответственно, вопрос, а как оно попадает и с какими издержками?
Ну, у нас же было несколько даже расследований на эту тему, там даже номерные. Там. Проблема в чем? Проблема авиации. В смысле, проблема для обходителей санкций, назовем это так. Для авиации, может быть, это наоборот плюс. Там очень много, условно, номерных деталей. Очень мало производителей и много номерных деталей, которые можно проследить целиком. Ну, это не отменяет того, что что-то можно списать и под видом металлолома отправить в Россию, но были же целые исследования, расследования про то, как целые новые двигатели даже были куплены. Ну и посмотрите на Иран. Понимаете, я не специализируюсь, то есть меня не интересует расследование, как вот это работает. То есть я вообще не борюсь с обходом санкций, да, поймите меня правильно. Я хочу разобраться, какие системные эффекты вся вот эта вот новая история оказывает на экономику и ее эффективность. Это чисто исследовательский интерес. Как там, кто конкретно, кому заплатил и как что-то вез, да, я понимаю, что есть, ну, в авиации есть много дополнительных проблем, которых нет во многих других отраслях. Да. Как-то там их обходят, и тот факт, что Иран с 1979 года как-то летает, ну, наверное, говорит о том, что и дальше будут уходить, проблем нет. Ну, долгосрочных проблем серьезного масштаба не может сложиться. А как конкретно, я не углублялся и не вижу в этом особого смысла. Это вопрос криминалии, ну, это вопрос органов внутренних дел, а не экономического исследования, условно говоря.
А теперь я несколько вещей подведу. Значит, правильно я понимаю, что на самом деле рынок платежей, именно платежей, довольно конкурентный, и хотя ставки на нем могут очень сильно варьироваться, в принципе, именно из-за конкурентности они невысоки, а вот роль органа, который сберегает конкуренцию, как раз санкции выполняет.
Вот с последней частью я согласен, но просто... Да нет, конечно, если бы было 2-3 игрока, они бы были бы во много раз дешевле, чем сотни игроков. Конечно, у вас на сотни игроков и больше издержки, и у вас неизбежно висят хвосты, а это омертвенный капитал, его довольно много. Мы только за последний год нормальной статистики, 22-й, мы только за 22-й 60 миллиардов долларов того, что мы учли как отток капитала, на самом деле сокращение торговых кредитов. То есть, грубо говоря, до войны вам импорт поставляли в кредит, а за экспорт могли рассчитываться заранее. А после начала войны, когда все это схлопнулось, пришлось за импорт предоплачивать, а за экспорт получать большую отсрочку. Это продолжает расти, то есть вот есть огромный навес, то есть то, что раньше, торговый баланс же все равно положительный, то, что раньше складывалось в резервы.
А какой?
Ну, погоду будет, ну, сейчас еще данных погоду нет, но погоду, думаю, будет по 150 миллиардов, то есть, ну, процента 4 ВВП, ну, это официально. Здесь, конечно, не учтена Северная Корея и разная. И мы видим расхождение данных таможен некоторых стран, типа Китая и России, что, ну, российская видит меньше, чем Китай к нам реально привозит. Я думаю, что реальное положительное сальдо будет порядка 2% ВВП, может быть, даже полутора, а может быть, даже и меньше, может, вообще, то есть, давайте, как считать, но оно все равно еще положительное, то есть, давайте так, оно все равно положительное, там, и это все равно во многие десятки миллиардов долларов. И то, что вот раньше у нас все время оседало в резервах ЦБ, сейчас оно оседает в каком-то таком непонятном облаке разного рода странных активов, которые висят для обслуживания внешней торговой деятельности в виде этих хвостов. Потому что каждый раз, когда ты меняешь хвост, АФАК может тебя увидеть. То есть вот, грубо говоря, у тебя, допустим, у тебя есть какая-то экосистема, в ней структурный профицит, там больше экспорта или больше импорта, в зависимости от того, как она у тебя сбалансирована. И у тебя это нарастает, нарастает, нарастает. Любой своп этого профицита, он приводит к, ну, к тому, что твоя сделка видна. Пока у тебя просто все внутри экосистемы, тебя никто не видит. Как только ты начал пытаться выходить, допустим, в твердую валюту или, ну, какую-то любую другую валюту с хвоста, то ты сразу виден всем. Да? В этом проблема. Понятно, что издержки бы снизились, если было бы меньше экосистем. Но да, рынок крайне неэффективный, но конкурентный, да.
А какой объем этого рынка? Не всего, естественно, российского экспорта, а именно того, что зарабатывают различные экосистемы совокупно. То есть, грубо говоря, какой объем пирога предлагается к дележке?
Очень хороший вопрос. Ну, давайте посчитаем. Я бы все-таки предположил, что более-менее официально идет. Да нет, там в любом случае. Хорошо, давайте по-другому посчитаем. Ну, миллиардов 30 в год. Ну, я думаю, что дополнительные, условно говоря, дополнительные платежи, да, дополнительные платежи в отношении разного рода финансовых посредников, ну, где-то должны быть в районе 2% внешнеторгового оборота, плюс-минус. Какие 30, 15? Да, не 30 получается, 12 получается, да? 12. Ну, порядок такой цифр. Вы, ну, спрашиваете, это сейчас, ну, довольно полупотолок, я от балды достаточно говорю. То есть, смотрите, они, эти посредники, и так что-то забирали. Это пункт первый. Пункт второй. У вас, ну, условно говоря, допустим, если мы берем структуру ВВП, и, ну, предположим, что у вас объем произведенного остался тот же, но у вас услуги логистики и услуги финансовых посредников выросли в цене, а при этом производителям пришлось ужаться. То есть у вас перераспределение ресурсов от производителей в финансовую сферу, в сферу логистики, не влияет на конечный итог, ВВП. Да? То есть до определенного предела это игра с нулевой суммой, пока экспоненциальный рост, ну, то есть это влияет на снижение производительности труда, но с точки зрения ВВП оказывает не очень большой, скажем так, понижательный эффект. В любом случае, это какие-то десятки миллиардов долларов дополнительных издержек финансовых, но большая часть из них остается внутри страны в этом смысле. То есть люди стали больше совершать действий, давайте так, по-другому сформулирую, но то, что количество денег, которые из вот, обслуживающих российские внешнюю торговлю потоков, она все равно остается в рамках российских же провайдеров финансовых услуг. Конечно, что-то там по мелочи приходится отстегивать вот по кругу, но тут потери не столько в деньгах, сколько в том, что те же самые операции, которые вчера занимали, там, не знаю, миллион человек часов в год, я от балды говорю цифру, теперь занимают 10 миллионов человек часов в год. Да? То есть куча талантливых людей, которые могли бы заниматься бизнесом, производить новые продукты, делать жизнь людей лучше, они вместо этого, это лучшие причем люди, самые талантливые, они вовлечены в то, чтобы нарисовать красивую схему, как минимизировать эти потери. Да? То есть вот издержки, они для экономики масштабно, они носят вот такой характер. А то, что ну, какое-то количество денег, оно от людей, занятых в производстве, перераспределилось к людям, производящим финансовые услуги, это ну, глобально на общую экономическую матрицу влияет очень слабо.
Вот, это, кстати, очень важное, мне кажется, замечание, что основная вещь, основная проблема, это головная боль, которая возникает от заполнения бумажек, и наверняка есть какое-то такое количество людей, которые видят количество бумажек, и они даже не нанимают лишнего юриста, они даже не нанимают двух лишних юристов. Вот, пропади все пропадом, я просто не хочу иметь этого головника. Я лучше вот чем-то другим займусь. Экономика. Самый главный вопрос, потому что я сейчас сформулирую две противоположные гипотезы. Я напоминаю, что наш гость замечательно сформулировал в прошлый раз, когда сказал, что с точки зрения денег, которые есть у Путина на войну, это количество денег можно считать бесконечным. И вот я когда смотрю на российскую экономику, у меня возникают две абсолютно противоположные гипотезы вот сейчас. Одна заключается в том, что Путин понял, что в современном мире есть, ну, нельзя сказать, что лишних людей, но, грубо говоря, люди, которые раньше или ничего не делали, или получали пособие. Кстати, очень много таких людей в западном обществе. Их содержат. И Путин решил, что этих людей можно утилизировать на войне. За счет этого даже как-то повышаются зарплаты другим. И если не превышать определенного порога трат, который сейчас, как я понимаю, в российской экономике составляет 8-9% ВВП, то вот этот поезд может ехать бесконечно. Это один вариант гипотезы. Другой вариант гипотезы, вот ровно то, что мы сказали, что если работать по модели военного кейнсианства и бегать под таким военным коксом, то рано или поздно, как бы это сказать, вот это перевозбуждение нервно-экономического организма кончится разными плохими последствиями. А с вашей точки зрения, какая из гипотез сейчас точнее описывает российскую экономику?
Хотел заходить с другого конца, как бы, но вы вот, если оттолкнемся от той подачи, которую вы сделали. Итак, чем ну, как бы, задействованием каких ресурсов, благодаря чему произошел рост экономики последние там, 2 года. Ведь у нас же экономика, она может расти от того, что вы увеличили производительность труда, или у вас просто стало больше людей, или у вас были фонды, они были мало загружены, стали больше загружены, все выросло. У вас могут быть самые разные факторы. В стране почти на 2 миллиона увеличилась занятость. Причем это в стране с сокращающейся демографией, где еще часть эмигрировала, и часть пошла на войну. То есть мы вовлекли в производство дополнительно под 2 миллиона человек. Там чуть, ну, цифру около 2 миллионов, чуть меньше. Это пункт первый. Пункт второй. У нас на сколько-то десятков часов в год вырос средний статистический рабочий год. То есть у нас сократилась занятость неполная, частичная занятость в пользу полной занятости. И вот по западным данным, ну что-то там, ну я сейчас могу наврать деталек, ну типа было там 1890, стал 1960, ну что-то вот какое-то такое вот значение. То есть, ну там какие-то, ну единицы тоже процентов, люди стали больше работать. А
Им платить
мощности...
стали больше.
Мы им стали больше платить, они стали больше работать. Это нормальная реакция. Подождите, у вас, смотрите, у вас, грубо говоря, вы можете экономически расти, используя те же ресурсы, но более эффективно, допустим, за счет роста производительности труда, там поставили новые станки, нужно меньше трудочасов, чтобы произвести то же количество товара. А вы можете, особенно в экономике, ну, а любая экономика, это экономика, где все ресурсы не задействованы, ну, не бывает абсолютно 100% незадействованности, занятости и использования фондов, это ненормально, да? То есть норма, это безработица 5%, а задействованность фондов, ну, там, 75 примерно процентов, ну, в зависимости от структуры, конечно, но тем не менее. В российской экономике мы ту рабочую силу, которая была, вот фактически всю выбрали и задействовали за эти 2 года. И по фондам, там сейчас что-то, там какие-то совершенно разные цифры идут, но давайте так вот будем очень грубо говорить, что там занятость основных фондов 85%. Что такое 80% занятости? Это значит, что какие-то фонды заняты на 150%, то есть они реально так не могут работать, они завтра развалятся, они просто на полностью задействованы. А какие-то уже давно не нужны или сломались, они на самом деле, вот эти 15% незадействованных фондов, это, ну, как бы, для российской экономики норма 30, назовем это так, да, незадействованных. Это вот примерно должно соответствовать действительности. То есть все, что было, мы задействовали. А роста производительности, ну вот за 24-й год данных нет. Но я так предположу осторожно, что у нас в 2022 году было очень серьезное падение производительности труда, больше чем на 3%. Это необычно для России. Оно было связано как раз с тем, что дело не только в том, что в банках стали дольше проводки делать. У нас товарооборот на восток повернулся, у вас стала более длинная логистика, у вас куча людей были вовлечены в процессы, которых раньше не было, которые возникли в связи с изменившейся экономической ситуацией. Соответственно, ну, грубо говоря, производительность труда снизилась на 3%. Нормальный темп роста производительности труда долгосрочный в России это там 1,5-2%, полтора даже. Ну вот я думаю, что на круг за 23-24 год производительность труда вернется к уровню 21-го, может быть, там будет на 2-3% выше. И дальше я просто, я честно говоря, не вижу никаких оснований для серьезного роста производительности. Ну то есть он будет, наверное, там на 2-2,5, может быть, по 24-му году, сейчас все эти данные с большим лагом идут, может быть, там сейчас мы чему-нибудь удивимся, я допускаю это, но тем не менее все равно. По сути, все те ресурсы экстенсивного развития, которые, в принципе, были в экономике, задействованы полностью, дальше уже ничего нельзя взять. Вообще ничего. Слово ничего нельзя взять. А, соответственно, производительность труда, ну, в любом случае, очень быстро расти не может. Поэтому общий темп роста ВВП, конечно, снизится. Он, наверное, будет положительным, но он будет небольшим. Ну, то есть не 4%, как по этому году, а, ну, допустим, 2%. А, но во время войны сами по себе цифры ВВП, они немножко... Но они все меньше и меньше коррелируют с реальным качеством жизни. То есть вот в условиях какого-то нормального, условно говоря, западного потребительского существования, ну, у вас, в общем-то, корреляция между темпом роста ВВП и темпом потребления населения очень большая. А вот, ну, не знаю, допустим, в сталинские две пятилетки первые ВВП-то рос очень хорошо, а вот реальное потребление населения сократилось радикально. И наоборот. В 90-е годы, несмотря на то, что многие скажут, что я несу какую-то ахинею, но я скажу страшную вещь, что в 90-е годы потребление населения не сокращалось. Оно дифференцировалось, но не сокращалось. ВВП сократился за счет сокращения инвестиций, военных расходов и разного прочего хлама. Так вот, ну, в целом, там, может быть, были какие-то отдельные годы, отдельные колебания, но в целом потребление населения не сокращалось. Изменилась его структура, изменилось неравенство среди него. То есть у нас изменение, условно говоря, потребления, изменение составляющих ВВП, оно, то есть у вас может быть как ухудшение жизни при росте ВВП, так и улучшение жизни при его снижении. Особенно в таких странных странах, как Россия, где все наискосок, и вот как сейчас война стран. Что мы видели? Я еще в самом начале, ну, там, через полгода после начала войны сформулировал гипотезу, что, в общем-то, рост военных расходов, он оплачивается сокращением чистого экспорта. То есть российская экономика была необычна, она довольно много, то есть у нас есть потребление государства, есть потребление домохозяйств, есть инвестиции, есть чистый экспорт, четыре составляющие потребления ВВП. И чистый экспорт стал сокращаться, то есть страна, которая раньше там, чуть не 10% того, что производила, просто откладывала за рубежом, стало эти проценты сильно сокращать. И ВВП. Да, но за счет, да, ну, грубо говоря, страна потребляла 93% того, что производила. То есть страна потребляла меньше, чем производила, и да, это результировало в том числе в экспорт капитала. И это сократилось, увеличилось государственное потребление, но на самом деле из-за такого шокового воздействия западных санкций в отношении российских олигархов, ну, вообще в отношении российского капитала, эти санкции спровоцировали инвестиционный бум 2023 года. На самом деле, вы удивитесь, я сам удивлялся не так давно, но у нас там с начала 90-х никогда и близко, даже в страшном сне не было такой доли инвестиций в ВВП, какой был в 2023 году. Это абсолютный пик абсолютного инвестиционного бума за пределами любого добра и зла. При этом прирост материальных запасов составил 3,5% ВВП, что находится за пределами вообще любого. Ну, то есть, ну, такого не бывает, такого не может быть в следующий год. То есть мы видели, что... То есть, смотрите, я посмотрю концепцию двух переходов. Первый переход начался, там, условно говоря, летом 22 года и, ну, совершенно закончится в следующем году, но в основном, основной частью он уже исчерпан. Это переход, когда вот весь этот огромный избыточный чистый экспорт частью ушел в рост государственных расходов, а частью ушел в рост инвестиций, накопления и сбережений. И они... Чего обычно не бывает во время войны, что совершенно ненормально, что, в общем, странно довольно-таки, они реально выросли. Особенно они прям в 23-м году вообще радикально выросли. Второй переход, то, что в нормальных странах бывает во время войны с самого начала, всегда везде было, что у вас, когда начинается война, у вас начинают резаться, сокращаться все инвестиции, все накопления, не связанные с войной. А, ну, значительная часть инвестиций, например, там, даже покупка квартир людьми, ну, в смысле, вот, ну, новые квартиры, это тоже инвестиции, ну, в этой структуре, это накопление, да? Дороги, все и прочее, это все накопление. Соответственно, следующий, второй переход, который вот, ну, явно начался где-то с этого лета, с активного увеличения ставки, резания всех программ, ипотеки льготные и прочего, и, на мой взгляд, начался запоздало, это надо было делать раньше, он будет связан с тем, что будут сокращаться инвестиции и дальше перераспределяться в рост госпотребления. Ну, а чистый экспорт, скорее всего, обнулится уже в следующем году. Потом, мы хорошо знаем историю, экономическую историю войн, когда заканчивается этот ресурс, нужно продолжать, уже потом начинают сокращаться конечные потребления домохозяйств. Это третий этап. Но пока мы в 25-м году переходим от первого этапа, которого обычно, ну, нулевого, назовем его так, которого обычно в нормальной воюющей экономике не бывает, и был он в России дарован только вот тем случайным обстоятельством, что очень долго, много лет до этого у России был огромный положительный сальдо внешней торговли, который и оплачивала как инвестиционная, просто какой-то бум инвестиционный на ровном месте в начале войны, ну, очень странное явление, да, так и рост госрасходов. То дальше, с 25 года, очевидно, что рост конечного государственного потребления будет оплачиваться сокращением инвестиций. Никаких вариантов нет. Они будут проседать весь год. В первую очередь, это отразится на строительстве. Ну, на чем отразится? Ну, и, как я говорил, у нас по совокупности в строительстве и производстве стройматериалов порядка 8 миллионов человек задействовано. А, при том, что во всем, что связано с войной, ВПК и всем, чем вообще угодно с этим связано, и всей инфраструктуре порядка 5,5. И строительство потребляет в 20 раз больше металла, чем ВПК. Что ненормально для воюющей страны. И, очевидно, эту ненормальность будет сейчас, она сейчас будет корректироваться. Будет, возможно, это будет сопровождаться кризисными явлениями строительной области. Ну, это все зависит, ну, куча факторов, я не хочу тут ничего предсказывать, но то, что на этапе 25-го, начала 26-го годов будет резкое подрезание всех возможных и невозможных инвестиций в пользу увеличения госпотребления консолидированным бюджетом, ну, у меня никаких сомнений в этом нет. Если война продолжится потом, ну вот потом, ну да, где-нибудь во второй половине 26-го года начнут резать уже и конечное потребление, потому что вариантов уже не будет. Ну как-то так. Но это, то есть, грубо говоря, если 22-23 год все проскочили, ну просто неожиданно хорошо во многом благодаря именно тому, что Запад сам отказался от того, что наши олигархи туда дружно вывозили капитал, запер капитал внутри страны, и этот капитал спровоцировал в стране инвестиционный бум, этот источник в основном исчерпан, и никакого инвестиционного бума в 2025 году уже точно не будет. Будет, наоборот, прирезание издержек и, там, может быть, даже некоторые сокращения в некотором особо взорвавшемся бизнесе, но эти люди, они будут легко адсорбированы рынком труда, потому что все равно на рынке труда дефицит. То есть в этом смысле не будет какого-то такого классического кризиса, но то, что некоторые, ну, что будет структурная перестройка в сторону сокращения доли, условно говоря, гражданских и особенно инвестиционно емких гражданских отраслей в пользу, условно говоря, военных и окологосударственных, ну да, это очевидно, так и будет.
Могу ли я тогда сформулировать это как гипотезу выигранной лотереи? Сейчас имею в виду, скажу, что я имею в виду. То есть это так, как живет обычное домохозяйство. Вдруг оно выиграло в лотерею. Ну, это, конечно, офигело, да, там, завело, переехало в дом получше, завело Мерседес, еще у нее. Выигрыш был одноразовый, он кончился, но люди продолжают более-менее нормально жить. Ну, конечно, там у них с возрастом что-то поджимается. Но, в принципе, вот эффект от кокса кончился, но дальше бег продолжается неплохой.
Здесь не лотерея, Юль. Тут, как сказать, это скорее другая история, что были какие-то очень бережливые, непонятно зачем, там, старшие члены семьи, которые всех заставляли 10% доходов всегда откладывать. И тут их, ну, по какой-то причине, как бы сказали, да нет, давайте не будем. Но, ну, зато давайте, ну,
Короче,
типа,
наследство
ну,
получили.
не
Получили
будем их
наследство.
откладывать, зато прогуляем, прожжем там как-то, вот, да, ну, то есть, используем максимально нерациональным образом, но откладывать не будем, да.
Да.
Никто ничего не выиграл.
Ну что ж, у меня есть единственный последний вопрос, потому что на самом деле тут очень человек задал вопрос, который я и сама бы хотела уточнить, но решила, что мы скипнем. Странная логика, пишет Павел, когда мы с вами говорили об импортозамещении. Если производство продукта не наукоемкое, его не производили только по недосмотру, то чего бы и не начать. Я тоже об этом подумала, потому что я абсолютно согласна, что если какой-то производится тот супершильдик, который производит одна или два предприятия во всем мире, то он имеет, окупается только, его производят на весь мир, и его производить в России или там, не знаю, в Малайзии, или даже, может быть, в США абсолютно бесполезно. Но если речь идет, условно говоря, о производстве мыла или уголка металлического, то почему нет?
Знаете, вот этот вопрос меня поражает тем, что мы вот мы вроде как бы не в середине 18 века, его до сих пор задают. Был же Рикардо, был
Вот
Адамсмит.
я задаю,
Нет,
да.
в частности, вот уже как бы уже в 18 веке люди говорили, что даже давайте предположим, что в Англии эффективнее делать и шерсть, и не знаю, там стулья, я не помню, что он там еще ставил в этом примере, чем в Испании. Но относительно эффективность делания стульев выше в Англии, а шерсти выше в Испании, то лучше Испании заниматься только шерстью, а Англии только стульями. И это было понятно людям, простите меня, в 18 веке. Это классический, это просто учебник первого курса. Я не понимаю, как можно серьезно сегодня говорить об этом. Все должны специализироваться на том, что создает наибольшую добавленную стоимость в этой ситуации. Если отбросить соображение национальной безопасности и прочий бред, то нет никаких аргументов за то, чтобы производить в стране то, что даже если ты это тоже можешь производить, но есть какая-то страна, где это производить эффективнее. И знаете, до того момента, как тут все сошли с ума вслед за Путиным с соображениями национальной безопасности, как-то вообще никого не волновало, что у нас вообще все чипы определенного типа производит Тайвань во всем этом мире. Вот вообще во всем этом мире никого, ни США, никого не волновало до последних, там, не знаю, там, 5 лет. Всем было как-то норм. И такого очень много. Концентрация. Вы можете сделать автоматическую коробку передач, вы можете сделать чипы. Но если у вас в мире есть три компании, которые их делают, то они сделают это лучше и дешевле. Вы лучше сделаете то, что вы умеете делать лучше и дешевле вы. И об этом экономическая наука ведет дискуссию, простите меня, с 1750-х годов. Вот и как можно задавать эти вопросы сейчас, мне странно, честно говоря.
Все понятно. И тогда мой последний вопрос. Я вот, когда вы говорили о том, что ВТБ создал внутри себя замкнутую рублевую среду, я вдруг поняла, чем это отличается, если я правильно понимаю, от начала 90-х, все эти санкции. Вот в начале 90-х российская экономика, она реально не верила рублю, потому что рубль скакал как бешеный, и даже цены вот просто в магазине были, если не в долларах, то они были в уе, помните, в уях. А вот, соответственно, тогда просто, условно говоря, тут если представить себе что-то, рубль скачет как бешеный, а тут еще и доллар запретили. Вот тогда бы это просто был какой-то безумный паралич. А поскольку сейчас российская экономика продолжает рассчитываться в рублях, то на самом деле и российский экспортер, и российский импортер, если он получает рубль, он вполне себе доволен, ему не надо обязательно получать доллар. И, соответственно, он как бы этот рубль выносит, расчеты рублями выносит тот же самый ВТБ в Китае, и там образуется вот эта сложная система. И, в принципе, все это связано с тем, что экономика более-менее верит рублю, хотя он, конечно, так-то
Ну,
улетает порой.
я бы вот здесь не совсем согласился. То есть, поймите, рубль как инструмент расчета может быть эффективным даже в условиях сильной инфляции и высокого недоверия к рублю. Рубль как инструмент сбережения и построения эшелонированной финансовой системы с большой глубиной – это немножко другая история. Да? И я не думаю, что начало войны увеличило доверие к рублю, скорее снизило. Но опять-таки, если вы просто экспортер и импортер, вы рассчитываетесь, ну какая вам разница? Вы в текущем моменте, это функция расчета, непосредственно текущего, очень быстрого.
Все, да, вот это вы совершенно точно уточнили, что, конечно, рубль не очень годится как средство сбережения, особенно для простого человека, но как средство расчета он продолжает спокойно выполнять свою функцию, чего он, кстати, не делал в начале 90-х.
Ну, да, были периоды, когда эта функция была осложнена, но это опять-таки, я бы не сводил это каким-то политическим вопросом. Это скорее вопрос развитости финансового рынка, вопрос наличия эшелонов разных инструментов, его глубины. То есть нет, понятно, что если вы Зимбабве, вы в
Нет,
какую
это ни в
Зимбабве
коем случае
положили
не
это, понятно?
политический вопрос. Я как раз о том и говорю, что рынку абсолютно плевать, да, на то, что там, какой Путин, значит, что у него, какая у него Гаага, какая идет война. Вот рынок считает. Можно рассчитываться, я не знаю, серебряными ложечками. Можно. Не помните, на каком это острове рассчитывались камнями, один из которых лежал на дне моря?
Не помню. Но
А,
они первые
может
за
быть, наши
коммерческой валютой,
слушали.
я понял, что.
Да, они, может быть, наши слушали подскажут. Это, значит, один из уникальных Тихоокеанских островов, где система расчета заключалась в том, что средством расчета были особые специальные камни, которые довольно большие, причем они были очень гигантские и тяжелые. Смысл был в том, чтобы их не украсть. И их добывали на особом острове, везли с предосторожностями в лодках, и было известно, что такой-то камень принадлежит такой-то семье, и он лежит у нее во дворе, но им рассчитываются. И вот был один знаменитый камень, который был очень большой, его везли на лодке, но он бултых перевернулся и утонул. Но поскольку было известно, где именно он лежит и какая именно семья им владеет, его продолжали использовать в расчетах, но, по-моему, эти люди первые изобрели криптовалюту.
Да.
Окей, так что рубль вот сейчас играет роль такого камня. Он, может быть, и утонул, но этого никому не интересует. Рассчитываться-то можно.
Да.
Дмитрий, спасибо большое. Это, как всегда, было исключительно поучительно и исключительно отрезвляюще. Может быть, есть чего-то важное, что мы не сказали, когда говорили о санкциях и вот этот самый вот такой цемис сформулировать, что...
Да, ну, я просто, нет, я как раз наоборот хотел бы скорее сделать оговорку, что, ну, я просто очень часто там приписывают мне кучу утверждений, которых я на самом деле не говорю. Я сейчас, вот то, про что исследование, которое я описывал, оно связано с достаточно узким типом санкций. Санкциями, связанными с финансовыми операциями. Я в первую очередь хотел сам в этом разобраться. И какие-то выводы, которые я из них делал, они касаются, то есть про разные типы санкций можно говорить разные. И вот ну, на самом деле их эффект совершенно разный. И не нужно делать какие-то обобщающие выводы из всего этого. В целом, как сказать, ну не знаю, если для себя резюмировать там, какие-то исследовательские выводы, мне стало лучше понятно, почему американцы, то, что мне казалось совсем странным, но все-таки продолжают кушать именно эту линию. Но, с другой стороны, мне стали лучше понятны издержки этой линии. Ну, линию именно расчетов. Ну, то есть, ну, во-первых, мне стало понятно, что у них на линии торговых ограничений гораздо меньше инструментов, они просто не умеют. Мне сложно, они в это не умеют. А расчеты более унифицированы, чем товары. И как бы вот, ну, они делают то, что более-менее умеют. Хотя результат, мне кажется, всех неприятно удивит, но посмотрим. То есть нет, я понял, почему они туда двигаются, мне стало гораздо лучше понятно, потому что до этого я думал, что ну, какая-то глупость вообще, что вы делаете. Теперь мне понятно, почему вы так делаете. Но издержки и риски стали, мне казаться, еще более выпуклыми тоже. То есть долго в этом направлении идти нельзя. То есть если сейчас там что-то кто-то замирится и как-то это все там устаканят, то никакого там фатального вреда системе не нанесено. Но если двигаться в этом направлении еще там, не знаю, там 3-5 лет, то ну, просто у нас будет в мире другая международная финансовая система, совершенно другая. И это сделают сами американцы, ну, сами своими руками уничтожив большую часть своих конкурентных преимуществ в финансовом секторе. Этот риск, по крайней мере, есть. Я не говорю, что это обязательно так будет, но этот риск, он однозначно существует.
Вот это интересно, потому что, если честно, я задавала этот вопрос, в том числе и различным собеседникам, и в том числе Сергею Алексашенко. Но, насколько я понимаю, правильный ответ все-таки заключается в том, что поскольку размер, ну, вот я не случайно вас спросила, 30 миллиардов этого рынка. 30 миллиардов – это слишком маленькая камешек, который может сломать могущество доллара, грубо говоря, вот так. Это вообще ничего, это песчинка.
Можно я вам на это отвечу? Ну, вот тоже один из выводов, который я для себя сделал в таком полушуточном плане, но на самом деле он может быть важен. Я вот как бы, у меня так получается, что я то общаюсь там с какими-то западными чиновниками, то общаюсь там с российскими бизнесменами. И я вдруг как-то в какой-то момент сделал наблюдение, что у них есть очень симметричное заблуждение. Ну, наши там бизнесмены, они, как правило, ну, склонны впадать в какую-то там крайнюю конспирологию. Что, ну, вот это делается потому, что там, не знаю, Сорос, Рокфеллеры, там, этот Бигбильдерский, или как он там правильно называется, клуб, и прочие рептилоиды, ну, какая-то, ты слушаешь, и думаешь, господи, как ты столько денег заработал, если это такая картина мира, это же просто какая-то дичь. Но они склонны думать, что они не знают, кто, ну, вот кто-то, очевидно, всей этой ерундой управляет, и все это делается ради того, чтобы кто-то заработал. А у европейских чиновников есть обратная, абсолютно зеркальная история. Они думают, что они этим управляют. И это еще большее заблуждение. Вот, казалось бы, ты им начинаешь, ну, вот смотрите, не работает. Ну, так вы понимаете, что оно не могло работать? Нет, мы понимаем, что мы сейчас сделаем чуть лучше регуляцию, и оно будет работать. Ребят, ну не бывает так. Сухой закон в США, это не будет, это не может работать, потому что есть законы рынка, у вас асимметрия ресурсов. Ну, вот, ну, как бы, в общем, наши бизнесмены верят в рептилоидов, а западные чиновники в то, что рептилоиды – это они. И те, и другие абсолютно тотально ошибаются. Мир не управляем. Это полный хаос. Все, что происходит, приводит к совершенно не тем последствиям, которые ожидают все игроки. И поэтому как бы говорить, что, ой, ребята, ну, мы сейчас сделаем, это такая мелочь. Это... Я не знаю, что будет. Я говорю, что риск существует. Я же не сказал, что так будет обязательно. Я, вот поскольку меня постоянно как-то, мне все время приписывают суждения, которых я не высказываю, я вот стараюсь быть более осторожным. Да? Я не утверждаю, что это будет другая финансовая система. Но как бы риски того, что произойдет системный структурный сдвиг, они растут, причем вот, неуправляемо, вот, причем растут за счет действий тех людей, которые реально не понимают последствий своих действий. Они не понимают, то есть почему-то есть такая гипотеза, что все люди законопослушны. Мы не в Швейцарии живем, это большой мир. К сожалению, так. Если есть возможность заработать какие-то миллиарды долларов себе лично в карман, то люди, которые хотят их заработать, они всегда будут умнее и обыграют тех, кто верит, что они управляют миром.
Я бы поправилась, что мне кажется, что главной опасностью является как раз вот не эти 30 миллиардов долларов, которые происходят от России, а то, что на самом деле бюрократия современная, номенклатура, особенно европейская, она с увлечением ломает свою собственную банковскую систему. Это же compliance, это же не по поводу одних россиян. Compliance – это по поводу любого несчастного человека, который, идиот такой, решил открыть бизнес в Европейском Союзе. И для того, чтобы это доказать, нам совершенно не надо показывать пальцем на то, что происходит там со счетами россиян. Нам надо просто сказать, вот смотрите, как растет американская экономика, у которой тоже свои тараканы, и насколько от нее отстает европейская. И все компании, крупнейшие технологические, которые появились за последние 20 лет в Америке, у них просто нету аналогов в Евросоюзе, потому что это такой головняк, что люди уезжают из Евросоюза, они не будут, ну там за исключением, там, которые доказывают правила типа Spotify. Вот это действительно, вот это тот молоток, который эту ситуацию может доломать, потому что 30 миллиардов нет, а какие-нибудь деньги Асада и потом деньги каких-нибудь кровавых африканских диктаторов и еще какая-нибудь Латинская Америка, а потом кто-нибудь разъявит рот и скажет, а мы тут этот Израиль будем санкционировать. Ну, и количество перейдет в качество.
Ну, согласен, нет, ну это риск, и да, действительно нужно подчеркнуть, что это все дело же тут не в России только, а вся вот эта вот история, что ну, не регулирование избыточно, а мы просто недостаточно хорошо регулируем. Вот мы сейчас, мы научились на своих ошибках, мы сейчас еще раз подкрутим, и вот, и мы сейчас, нет, мы сейчас сделаем правильно. Ребята, это не может, поймите, есть просто, ну, как бы, некоторые законы физики, из этого, социальные термодинамики, вот вы невозможно, это невозможно, вот так, это не может работать, потому что у вас ресурсы, ну, сила действия сильнее силы противодействия, вы не можете этого сделать, потому что не можете. Не-не-не, мы сейчас вот тут подкрутим, и тут добавим, и сработает. Ну, ладно. Вот, это примерно, да, то, во что они верят.
Но тогда я просто вот еще одну ремарку себе позволю, это уже будет действительно последнее, но если нам, конечно, супер вопрос не зададут. Меня из всего, что вы сказали, еще одна ужасная вещь, удивительная вещь поразила. Это когда вы сказали, что вот можно было бы теоретически натренировать таможника, если бы запрещенная номенклатура состояла из 50 сильно специфических позиций, но поскольку в номенклатуре 10 тысяч позиций, то его в принципе нельзя натренировать, и получается, что как бы импульс в обратную сторону. И я тут же сообразила, что никакая бюрократия не сократит 10 тысяч позиций до 50, потому что она бюрократия, она наоборот. Она скажет, так, это проблема в том, что это 10 тысяч позиций, а не 100 тысяч позиций. Мы это еще 100 тысяч позиций внесем, а если из этого нифига не получится, это не важно за то, как мы старались. Потому что если, вот мы очень важную вещь, вы очень важную вещь сказали, что огромное количество транзакций издержек там, и эффектов от санкций связано с тем, что просто человек видит бумажку и говорит, так, я эту бумажку просто не буду заполнять, я займусь чем-то другим, что не требует такой транзакционной издержки. То есть бизнес стремится к уменьшению транзакционных издержек. А бюрократия, она по определению стремится к увеличению транзакционных издержек, потому что это то, на чем она как паразит живет. То есть если бюрократия видит 10 бумажек, она говорит, бизнес говорит, почему так много? Я не хочу. А бюрократия говорит, почему так мало? Нужно 100 бумажек. Вот тут-то мы и заживем.
Ну, это как бы тоже не навод, но да, это именно так. Законы Паркинсона и все прочее.
Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Это был Дмитрий Некрасов. У нас в описании есть его Facebook, на который прошу любить и жаловать. Дмитрий, спасибо вам огромное. Это
Вам
было,
спасибо.
да, это было замечательно, и я надеюсь, что в конце я немножечко увлеклась, но это было правильно. Точно не хотите ничего добавить про бюрократию?
Да нет, нет, я уже как немножко устал, нет.
Все, на этом я кланяюсь. Даша, огромное спасибо за помощь. С нами была Юлия Латынина, Дмитрий Некрасов, Даша, Дарья Воронцова и Кот Галстук. Не забудьте подписываться на нас, собственно, и делиться ссылками, ставить лайки и так далее.